Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Говорить мы сегодня будем о бизнесе, о деньгах, о препятствиях к бизнесу и препятствиях к получению деньгам. Потому что российские бизнесмены заявили об ухудшении условий для работы по сравнению с 90-ми годами. Таковы результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ. В исследовании участвовали порядка 1000 представителей крупного, среднего и малого бизнеса. Авторы опрашивали два поколения бизнесменов, что здесь важно, кстати, потому что здесь есть принципиальная разница. Итак, граждане в период рождения с 57 по 63, значит, они что говорят? 59% считают, что сейчас вести бизнес легче, чем в 90-х. 39% говорят, наоборот, что труднее стало. А бизнесмены поколения 80-91 год рождения говорят, что 55% заниматься бизнесом сейчас тяжелее по сравнению с 90-ми, а 38% считают, что, наоборот, легче. Я не подвела итоги голосования по предыдущей теме, а тема у нас была такая, что вы скорее счастливы или несчастливы. И вот у нас что получилось. Кстати, мне кажется, с бизнесом связано. 32% говорят, что они скорее счастливы, а 68% говорят, что они, скорее всего, несчастливы. И мне кажется, от этого можно оттолкнуться в нашей сегодняшней беседе, поговорить о том, а счастливы ли настоящие, современные наши бизнесмены или нет. У нас в гостях Игорь Скрипко, предприниматель и юрист. Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер.
И Артем Кирьянов, адвокат, член Общественной палаты Российской Федерации. Здравствуйте, Артем.
Добрый вечер.
С кого из вас? Давайте по алфавиту. Артем, счастливы ли российские бизнесмены? Скажите.
Знаете,
или они раньше были счастливее, чем сейчас?
Вы знаете, я вот так смотрю, конечно, с одной стороны, на сегодняшний день жалоб у бизнесмена может быть и меньше, чем в 90-е, но эти жалобы носят такой специфический характер, скажем так. И, ну, вот если как адвокату, то мне приходится сталкиваться с бизнесменами, у которых уже неприятности случились. И, конечно, они абсолютно несчастливы в этом плане, да, потому что целый ряд экономических, так называемых, статей Уголовного кодекса, он присутствует, ну и, в общем-то, риск уголовного, так сказать, наказания, он никого не бодрит, да.
Так.
И, конечно, для этой категории, которые обращаются ко мне, к моим коллегам-адвокатам, как клиенты, счастье, оно где-то уже в прошлом. Ну, и, может быть, немножко в будущем, если удастся доказать в суде, что не было никакого мошенничества или преступления, да?
Так.
Но поскольку суд у нас выносит в основном обвинительные приговоры, оправдательная часть занимает очень малый процент, то, конечно, вот это печально, потому что при всем том, что мы, конечно, должны соблюдать законодательство, но
сажать и отправлять
на зону предпринимателей, это такой, как мне кажется, во многом нерациональное расходование, как раньше говорили, человеческого материала. То есть люди, которые, в общем, сами по себе предприимчивые, активные, ну, может быть, что-то у них пошло не так, может быть, что-то они не знали, да, может быть, у них сложилось, ну, скажем так, странное представление о том, как лучше и больше заработать. Но вот этих людей мы, в общем-то, отправляем туда, где их хорошему-то ничему не научат совершенно точно. Да?
Вот в этом проблема.
И это как бы такая проблема, которая есть сегодня. Ну, в 90-х проблемы были
убивали
другие.
Убивали просто, бывало.
Да, в 90-х проблемы были другие, и скорее люди обращались не к адвокату, и скорее боялись не Следственного комитета, которого тогда не было, и не милиции, которая тогда была, а своих партнеров по бизнесу, своих бандитов, свою крышу и так далее.
Игорь, это был Артем Кирьянов, сейчас вопрос Игорю Скрипке. Почему, с вашей точки зрения, такая градация? Вот молодые бизнесмены говорят, что сейчас сложнее, чем в 90-е. В 90-е-то они же не вели бизнес.
Ну, будем откровенны, в 90-е в какой-то степени бизнес было вести легче, в том плане, что можно было игнорировать многие законы, многие требования налоговой инспекции,
в этом плане легче.
Через таможню Понятно. Таскать по поддельным документам и так далее. И, в общем-то, концов найти было крайне сложно. С другой стороны, был такой риск, который, видимо, современные бизнесмены себе уже не очень представляют или знают о нем только понаслышке из фильмов. Возможность быть убитым или сильно покалеченным, или попасть, как говорится, на счетчик, да, на долгие-долгие годы, когда из тебя просто вытаскивают все до последней копейки, она была очень и очень реальной. Что можно сказать? На сегодняшний день, я думаю, что молодые бизнесмены просто не очень представляют, что такое было открыть ИП даже не в начале 90-х, а где-нибудь вот ближе к концу 90-х. Это действительно была, если не проблема, то это, по крайней мере, была крайне унизительная процедура. Знаю это лично по себе. Я где-то в 98-м году, по-моему, открывал ИП, начиная от общения с нотариусом до всех остальных общений с налоговой. Это был длительный, тяжелый, крайне неприятный процесс, который, в общем-то, завершался тем, что тебе выдают свидетельство, а дальше ты сам по себе. То есть какой-либо элементарной, как вот сейчас в интернете, какой-то правовой базы или дорожной карты, как организовать бизнес, не было. Что делать, куда идти, какие законы смотреть, в общем-то, тоже было непонятно. Так. То есть была полная неопределенность. Но еще раз подчеркну, была возможность, в общем-то, сильно оступиться и, в общем-то, также легко уйти от этой ответственности. Сейчас в плане законов и в плане требований ситуация строже, но самая основная проблема, еще хочу сказать, что в общем-то, возможность попасть в руки к криминалу сейчас, она сохранилась, она не столь велика, как в 90-е, но все же, если бизнесмен не может получить кредит, а сейчас сложно получить кредит, в общем-то, на крупные суммы для того же ИП в каком-то банке, если он обратился к ребятам с мускулами и с пистолетами и ножами, то вероятность того, что он будет отдавать проценты очень долго, может быть, даже всю жизнь, она есть, она сохранилась. Но все же. Сейчас проблема бизнеса связана немножко с другим. Смысл бизнеса в том, чтобы когда закончился месяц, и бизнесмен раздал зарплаты, заплатил аренды, акцизы, налоги и так далее, чтобы у него осталось что-то, и не просто что-то, чтобы он окупил хотя бы частично свои вложения, и чтобы он все-таки заработал, ну, больше, чем самые высокооплачиваемые сотрудники
Почему
его компании.
Почему такая проблема есть? Потому что, что государство очень такие предъявляет требования завышенные для молодого бизнесмена, или в чем проблема?
А вот эта проблема сохранилась, в общем-то, с 90-х. Это совершенно несбалансированная налоговая система, потому что, в общем-то, если сейчас бизнесмен сделает абсолютно все по закону, хотя я сам только за ведение бизнеса по закону, есть вероятность того, что в конце месяца он получит ноль.
Он получит ноль. Артём, и что с этим делать? У государства нет вот какой-то заинтересованности. Хотя, мне кажется, в этом есть некий патернализм. Мы опять ждем, что государство даст какую-то поблажку. Для государства бизнес – это что? Вот надо, наверное, здесь определиться.
Знаете, я не сторонник. Вот много обычно говорят о поддержке малого и среднего бизнеса. Да, ну, это прям такая мантра, заклинание такое, что давайте вот все делать как...
У нас есть поддержка крупного
скажем
бизнеса.
Скажем так, в Европе, в цивилизованном мире. То есть вот пойдем вот тем путем, что малый и средний бизнес, это должно составлять там, ну, такую подушку безопасности, там, не знаю, процентов 50-60 от общего бизнеса в стране, да? Ну, я, честно говоря, в эту мантру никогда не верил. Я, честно говоря, здесь больше за развитие крупных инфраструктурных проектов. Ну, в конце концов, то, как мы много лет, много десятков лет строили плановую экономику, оно же никуда сразу-то не рассасывается, да, то есть нельзя из большой фабрики или огромного завода сделать 2000 предприятий малого бизнеса, и чтобы все это
сдать
работало.
Сдать в аренду здание можно.
Сдать в аренду здание можно, если есть кому. Да, то есть, как бы, а если вот это здание, которое разваливается, которое на балансе чего-то стоит, за него собственник платит налоги по ставке, ну, например, 2%, да, там, на некоммерческую недвижимость, но непонятно, куда его сдать, то уже начинается проблема у собственника, да. А вот эти вот люди, которые должны вроде как по частям это вот, они ниоткуда не рождаются.
То есть
это
мы
не
понимаем,
может быть бывший
заниматься?
Рабочий, ну, да, просто... или бывший инженер.
Так.
Поэтому... Я всегда говорил о том, что в России, вот, по крайней мере, в ближайшие десятилетия надо развивать крупные, большие инфраструктурные проекты, которые будут, на самом деле, не пытаться сделать из каждого человека бизнесмена, что, в общем, невозможно, ну, чисто психологически, а дать хорошую, высококвалифицированную, высокооплачиваемую работу.
Ну, подождите, у нас же есть, я прошу прощения, Артём, во-первых, инфраструктурные проекты. Я помню историю, когда, значит, чтобы газифицировать два поселка, нужно для этого провести саммит АТС. Чтобы построить мост в тупик, нужно тоже провести какой-то саммит. Ну, как бы, так. А без этого-то можно? Я утрирую, конечно, но в принципе-то так оно и есть. Почему? У нас же есть американская мечта в виде, значит, примера компании Apple, которая создавалась в гараже фактически, да, выросла в корпорацию.
Ну, подождите, американская мечта, во-первых, у нас ее нет, но так же получилось.
Прием, вот. Пример,
во-вторых,
простите.
Во-вторых, вся вот эта история с новыми технологиями, конечно, она приземлилась там, где к этому была большая готовность.
Так.
То есть и наши, конечно, ребята очень умные, но вот как раз та инфраструктура, которая сегодня есть, она не позволяет построить русскую силиконовую долину. Сколково, да, стартапы, да, но вот так, чтобы развернуться, так а зачем здесь, если есть более удобная, более, что называется, включенная в мировую сеть история, и можно уехать, да, то есть очень многие русские айтишники, они так и решают. То есть остаются патриоты, остаются молодцы, но из всех компаний, которые вот сегодня есть на IT-рынке, русских-то немного, ну, мягко говоря.
В смысле, у нас те, которые здесь выросли.
Нет, и куда-то, я имею в виду вообще на мировом рынке.
Да? Понятно. Вот, но говорят, что в Microsoft как раз очень много
русских. Много русских, которые работают,
да,
по найму на иностранные,
да,
компании, потому что, ну, действительно, проще, легче уехать там, где все уже, что называется, готово.
Но если
где
у них
тебя
получилось,
помещают,
почему мы не можем?
Вот в эту вот среду.
Да.
Вот, и у тебя все есть уже, да? А мы почему не можем? Потому что у нас не готово. Нельзя все-таки перепрыгнуть несколько укладов, что называется, постановлением правительства.
А вот про 90-е тут говорят, Игорь, наш слушатель пишет, говорит, в 90-е просто была конкуренция ниже, и рынки были непаханные. Можно было просто заходить в любой сектор и вообще работать. А сейчас сложнее.
Я думаю, что основная сложность все-таки кроется в том, что с 90-х рынки наполнились, не наполнились, паханые, не паханые. Сейчас больше понимания, чем можно заниматься, чем нельзя заниматься. Сейчас больше доступа к информации о том, как, каким бизнесом заниматься. Сейчас больше специалистов, которых вы можете, если вы имеете изначально какие-то денежные средства, привлекать на старте своей компании. Этого в 90-х не было. В 90-х все шли методом пробы и ошибок. 100 человек пошло в одну сторону, 90 отвалилось. 10 вроде как удержалось, до конца дошел один. Вот, собственно,
вот
весь...
стартапы 90-х.
Да, весь смысл бизнеса. Но с 90-х у нас изменилось и далеко не в лучшую сторону. Одна штука. Если в 90-х к успешному бизнесмену, который зарабатывает деньги, который, не дай бог, успел там засветиться на какой-то хорошей машине или в новой квартире, приходили ребята в кожаных куртках, то сейчас приходят ребята в хороших черных или темно-синих костюмах, в галстуках, показывают корочку и рассказывают, как его бизнес должен стать их за какую-то долю малую, а может быть и вообще за бесплатно. И если в 90-х, там, грубо говоря, на одного бандита можно было найти другого бандита, то воевать с современными силовыми структурами, которые являются частью государства, у предпринимателя нет никакой возможности. А это, к сожалению, жесткие будни нашей дорогой страны. И если в Москве это, опять-таки, Москва это все-таки, хотим мы того или нет, она идет немножко впереди России всей, и если здесь мелким микробизнесом можно еще заниматься без таких историй, то если мы возьмем регионы, то там, в общем-то, даже в некоторых местах и ларек нельзя открыть без такого человека за спиной.
У нас в Москве есть истории с полковниками различных силовых структур, у которых какие-то миллиарды находят наличности, а оказывается, что там тоже крышевание было просто крупного
какого-то. Это мы говорим бизнеса. О крупном и о среднем бизнесе, но среднего почти не осталось.
А мы говорим про мало еще. Я просто вспоминаю историю из собственного ранней юности, когда у нас в одном доме по соседству в Люберцах был, значит, ломбард, а в другом доме был магазин, условно, башмачок какой-то. И вот в один, значит, в одно утро расстреляли владельца этого ломбарда, а через пару лет расстреляли владельца башмачка вот этого, магазина какого-нибудь обувного. Я понимаю, что как бы, когда люди говорят, что сейчас стало легче, просто потому что нет вот этого криминала. Но, Артем, а что делать действительно с тем, что просто-напросто любой бизнес, ты заходишь в бизнес, и к тебе приходят люди, говорят, поделись. Раньше они приходили с автоматом Калашникова, а сейчас они приходят с проверкой.
Ну, смотрите как. Во-первых, я бы не сказал, что в любой бизнес. Во-вторых, все-таки, вот продолжая мысль о том, а что делает государство,
да.
Вот, вроде как стимулирует или не стимулирует. Ну да, стимулирует как раз вот малое и среднее. Давайте на госзакупках делать долю малого бизнеса по госконтрактам, mm-hmm. чтобы, что называется, всем хватило вот этого вот государственного пирога, да, государственных денег на освоение. Ну так тоже это все, мне кажется, не работает. Вот из последнего, что меня в этом плане сильно порадовало, это введение статуса самозанятого, да, то есть как раз для тех людей, которые вот не хотят заниматься бизнесом, да, вот прям так, бизнесом-бизнесом, да, ну, нет у них вот этой вот предпринимательской жилки, да, то есть, грубо говоря, достаточно заниматься своим делом, но при этом уже не иметь никаких отношений с проверяющими, контролирующими органами и одновременно исполнять свои обязанности и гражданина, и налогоплательщика. Угу. Вот это хороший статус для людей, которые не видят себя бизнесменами, но хотят кормить себя и свою семью. И к ним уже точно никто не придет, потому что нет повода, да?
Ой, я вспоминаю историю про торговца какими-то тортиками в Тульской области, к которому пришли вот. Под контрольную закупку представители Федеральной налоговой службы и сказали, а как это ты так, без налогов-то тортики печешь?
Ну, это было, видимо, очень давно, потому что сегодня...
Года два назад это было.
Нет, это было либо очень давно, либо не налоговое, потому что налоговая сегодня на такие проверки малого бизнеса вообще не ходит, да? То есть их просто нет на сегодняшний день. И проверки, которые осуществляет на данном этапе налоговая служба, выездные, они выстроены по принципу компьютерного риск-анализа, да, и нет никакой такой возможности, знаете, решить так, слушайте, вот хороший бизнес, нашим нравится, давайте-ка поедем и начнем его кошмарить, да, вот с завтрашнего дня. Потому что если, что называется, компьютерные графики по ряду позиций не подтверждают красную зону для этого конкретного предприятия, то, собственно, нет никакой возможности туда приехать. Да?
Так.
То есть это нормальная такая история про цифровизацию. Ну и, соответственно, мы видим сокращение в десятки раз проверок налоговых, угу. и при этом каждая проверка заканчивается результатом. Потому что если, что называется, графики показывают, что у вас тут есть разрывы по НДС, что у вас, ну, например, зарплата ниже, чем средняя по отрасли в вашем регионе, там, в 5 раз, если у вас есть какие-то еще там, ну, скажем так, активы, которые должны давать, а не дают ничего, ну, значит, есть здесь факт уклонения, да. Ну, и на самом деле такая вот работа, она приводит к тому, что люди все-таки учатся платить налоги, да, и учатся разумно, потому что они понимают, что вот есть критерии, есть риски, да, и на самом деле никому не хочется поменять, ну, даже если не очень успешный, но все-таки прибыльный бизнес, хоть как-то, да, на некий срок тюремного заключения.
Игорь?
Справедливо, но для Москвы, может быть, даже для Московской области.
Возвращайте нас в реальность.
Да, верну немножко в реальность. Да, действительно, по Москве налоговым с их серьезными проверками интереснее работать там, где видны большие разрывы в НДС, когда это идет, исчисляется там, десятками и сотнями миллионов рублей. Однако, в общем-то, и в Москве такое встречается. Никто не исключает рядового сотрудника, который пришел, не знаю, в элементарно в кафе, купил чашку кофе, ему, например, выдали так называемый предчек, но не выдали кассовый чек, он себе это уже пометил, и дальше он появляется без каких-то плановых проверок, без ничего, говорит, опа, а у вас тут вот нарушение. И предприниматель, дабы не копаться глубоко, назначена проверка, не назначена, плановая, не плановая, дорогой, давай как-то все это вот, это немножечко урегулируем. Плюс, что касается самозанятых, действительно, очень хороший, здравый законопроект, но слишком много в нем для облегчения жизни самозанятых завязано на интернет. В Москве интернет работает в любом подвале. Далеко не во всех частях нашей страны, даже не очень удаленных от Москвы, интернет работает в принципе. И это большая проблема.
А налоговики придут везде.
Ну, скорее, опять же, работа налоговой в условиях маленького поселка или города — это вообще отдельная песня, которую, я думаю, с Москвой лучше даже не сравнивать. Туда еще эта система московская, к сожалению, не дошла. И, в общем-то, при всех, вот вся прелесть законов, которые принимаются, которые можно было даже бы назвать, что да, они хороши для бизнеса, они стремятся помочь бизнесу, они исходят из того, что наши депутаты видят только то, что происходит в Москве. И, к сожалению, видимо, они не очень часто ездят по стране, а если ездят, то по свежезакатанным дорогам и свежие крашеные листья видят. Не более того, я сам бывал в регионах, в которых я действительно знаю, что просто, ну, вот интернет мобильный как таковой, он или отсутствует, или работает так, что, ну, в лучшем случае ты сообщение в WhatsApp прочтешь.
Эдми говорит, у меня в 95-м был магазин, платили только бандитам раз в месяц, никаких пожарных, милиции и так далее не было. Участковый мой магазин за километр обходил. А Игорь говорит, у нас в России, если бизнес приносит 30 тысяч долларов, гарантия 100%, что бизнес просто отберут силовики без вариантов, Артем.
Ну, я не очень понял про 30 тысяч долларов. Это в месяц, оборот, в неделю,
видимо,
или в год?
Оборот, да, ну, видимо. Оборот. Ну, я думаю, что в месяц, конечно.
Ну, не знаю. На самом деле, вот опять же, мы говорим все время о том, что сегодня и что вчера. Но сегодня не бывает без вчера. Да, то есть сначала, ну, извините за, так сказать, банальную лексику, да, сначала менты победили бандитов, да, ну, условно говоря, да, теперь люди жалуются, что вот у нас вот такой вот беспредел, опять же, условно говоря, правоохранительных
органов. Рынки поделили, в общем, если
значит,
так.
При этом... При этом рефлексы-то остались все те же. Вот как раз Игорь сказал, что ну, вот, владелец, там, не знаю, кафе, да, да, он даже не пытается вникать, зачем к нему пришел сотрудник какой-то, да, есть проверка, нет, на каком основании, плановый, не плановый. Ну, пришел, надо дать. Да? То есть рефлексы остаются и соответственно,
получается, что все как бы просто друг за другом гоняются.
Могут кормиться достаточно большое количество сотрудников различных структур, ну, скажем так, вот низшего и среднего звена. Да? Но для того, чтобы это не происходило, в массе своей надо поменять и сознание бизнесменов, и меня извините. Вот я, когда
так он
слушаю
не даст
какие-то
денег,
истории...
А ему, значит,
он не просто не даст
денег. Приостановку деятельности 90
дней. Ну, послушайте,
дней.
Не все так просто. Значит, во-первых, приостановка деятельности – это не первое решение, которое должно случиться, да? Uh-huh. Во-вторых, вот я говорю, что когда приходят люди бизнеса и начинают рассказывать историю своих неприятностей, вот всегда, ну, почти всегда возникает вопрос – а что ж ты ко мне пришел как к адвокату через 3 года после того, как все началось? То есть что мешало в момент, когда, так сказать, прозвенел какой-то тревожный звонок, когда тебе стали какие-то люди зачем-то приходить, что мешало обратиться к адвокату, в юридическую фирму и заняться вопросом по существу? И денег бы сэкономил, и решения были бы другие. Да? Понимаете, вот наша такая, как бы сказать-то, низкая юридическая грамотность плюс рефлекс, а давайте дадим взятку кому-нибудь.
Но рефлекс это не только у тех, кто дает взятку, но и у тех, кто берет взятку.
Нет, ну кто берет взятку, это понятно. Если бы не давали, они бы не приходили. Да? А вот
а рефлекс... шантаж?
Ну, какой шантаж?
Ну, шантаж со стороны проверяющих,
нет,
разве
ну, подождите,
нет?
Если есть шантаж со стороны проверяющих, да, то это основание для возбуждения другого уголовного дела в отношении проверяющих. И для этого надо ровно написать 2 заявления. Угу. Ну, смотря кто приходит, но 2 заявления работают всегда. Это в прокуратуру и в ФСБ.
Ой, да?
И начинается совершенно другая история.
Понимаете?
И тут уже вам все должны. И
Артём,
вы уже
помню, я просто
можете.
Историю с бизнесменом, которого в СИЗО нашли мертвым со следами кипятильника во рту. Понимаете, вот тоже вроде человек бизнесом занимался. И тоже
ну,
было какое-то дело, было
еще что-то. Мы не можем рассматривать каждый кипятильник, да?
Хорошо бы, чтобы кипятильников в принципе не было,
нет,
понимаете?
Всегда надо
во рту,
смотреть, что как бы было в конкретной ситуации. Сейчас не готов сказать, почему так у него сложилось, и кто был заказчиком, кто исполнителем. Ну, не знаю этой истории, да? Но в целом сегодняшняя реакция наших предпринимателей на контрольно-надзорную проверочную деятельность, она именно вот заключается в этом рефлексе. Если кто-то пришел, да, то надо найти возможность дать взятку. И на этом вроде как все закончится.
Давайте, у нас еще ничего не закончилось, у нас только перерыв на новости. Игорь Скрипка здесь и Артем Кирьянов. Говорим о бизнесе, говорим о том, ухудшились условия для ведения бизнеса или наоборот улучшились. После этого ваш аргумент тоже будем принимать.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это программа «Своя правда». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Говорим мы о предпринимателях, которые заявляют об ухудшении условий для бизнеса по сравнению с 90-ми. Тут стоит отметить, что, значит, вот эти вот выводы и впечатления у поколений у разных поколений бизнесменов разные. То есть те, кто постарше, говорят, что в 90-е было хуже, чем сейчас, а те, кто помоложе, говорят, что наоборот, сейчас хуже, значит, чем в 90-е. Может быть, потому что те люди, которые постарше, они, в общем-то, уже весь бизнес в 90-е сделали, и поэтому не зайти туда, куда хотят зайти молодые. Может быть, так. У нас Игорь Скрипка, предприниматель и юрист, и Артем Кирьянов, адвокат и член общественной палаты. Я прошу вас надеть наушники, давайте от наших слушателей принимать звонки. Мне нужны люди, у которых бизнес есть, товарищи, пожалуйста. Или у вас был бизнес в 90-е, вы тоже можете поделиться. Может быть, вам повезло, вот там вы живой остались, например, у вас бизнес как-то развился. 7373-948, телефон прямого эфира. Или это вас заставило отказаться от бизнеса? Здравствуйте, я слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
Я вот как раз тот бизнесмен, у которого был бизнес и в 90-е, и я открыл новый бизнес сейчас.
Так, рассказывайте.
Я вам честно скажу, в 90-х работать было в миллион раз проще.
Так.
Потому что такого беспредела законодательного, беспредела наших проверяющих органов не было никогда в жизни. Я буквально недавно закрыл одну из компаний, потому что налоговая просто в наглую после выездной налоговой проверки начала требовать для начисления в бюджет, чтобы мы добровольно заплатили дополнительно 50 миллионов. Мы говорим, что ну, у нас довольно крупное предприятие, у нас 1,5 миллиарда по году оборот. Вот. Мы отказались. Так. Вернее, как, они сначала торговались, они сказали, давайте 50, мы говорим, а на основании чего? Ну, вот у нас план. Я говорю, ну как план? Мы же заплатили все налоги, посмотрите отчетности, все в бюджете. Так. Нет, у нас план, иначе мы вам не дадим работать. В итоге они доторговались, представляете, доторговались, начальник выездной, это 20-е налоговое, замначальника, до 15 миллионов. До 15. В итоге мы отказались, мы пошли в суд. Мы выиграли все суды, так, но на полгода они нам полностью остановили работу. У меня 180 человек остались без работы. Сейчас я открыл новое предприятие.
Так.
И после того, как я открыл новое предприятие, я получил аванс на свой расчетный счет. Я ни копейки денег не потратил со счета, ни копейки. Мне Сбербанк закрывает по 115-му закону весь этот аванс. И без объяснения причины, прикрывая 115-м федеральным законом, говорит, ребята, либо вы просто будете дальше платежки по 500 рублей на бумажном носителе таскать нам дальше, либо вы не сможете вообще работать. Я попытался открыть еще в 3 банках счет, на что мне в банках было сказано, да, счет мы вам откроем, но Сбербанк вам сделал такую штуку, что мы теперь за каждую платежку вы тоже будете таскать нам только в бумажном виде.
Понятно, да.
И эта ситуация по... в 90-х, кстати, были тоже такие же случаи у нас, но налоговики... Про 50, про 15 миллионов ни слова не говорили.
Понятно, спасибо. Есть... Да, давайте сейчас уже дадим прокомментировать. Да, Артем, давайте с вас начнем.
Знаете, во-первых, два вопроса. Вот в этом сообщении два вопроса.
До начисления налогов.
Вот до начисления. И второе, что происходит у нас в банках и с платежами, и со 115-м законом, который на самом деле про борьбу с терроризмом и, так сказать, средствами нелегально нажитыми и отмытыми, да? То есть там сложное название, но смысл про это. Значит, что касается ситуации, которая возникла, это Москва, Подмосковье.
Москва, что это? Москва.
Москва, да? Ну, на самом деле надо разбираться, и я вижу, что, ну вот по крайней мере слышу, что человек выиграл суды, да, то есть, соответственно, тогда понятно, что он закрыл компанию, но вроде как не должен бюджету. То есть, если бы он все равно был должен по суду, то это бессмысленно было бы
закрывать. Нет, ну просто сам факт. Приходит налоговый и говорит, а нам надо доначислить. Была недавно новость по поводу того, что, по-моему, по штрафам и по НДСу тоже должно быть какое-то доначисление в плане более хорошего администрирования, потому что там что-то завязано с налоговым маневром, из-за которого от нефтяников денег не получили, поэтому пытаются получить от всех остальных.
Нет, ну по НДСу-то вообще все. все уже понятно, да, то есть система ИСК НДС автоматизированная, она на сегодняшний день дает количество разрывов менее процента, так. Да, ну, то есть вот все уже поняли, что на НДС ничего нельзя заработать, ничего нельзя украсть, и нельзя получить вычет у государства, который тебе не причитается, да, то есть это, слава богу, отработали. Вот что имелось в виду и что за план имели в виду, так сказать, сотрудники низового звена, так сказать, конкретной налоговой инспекции, не очень понятно, потому что план налоговой службы, он не складывается заранее, он все-таки идет от того, как налогоплательщики работают, да, понимаете, но если никто не работает, то какие планы, да? Значит, а вот что касается 115-го закона и банков, и я не первый раз об этом говорю, ну и не только я, конечно, да, то вот это уже какой-то сюрреализм в жизни, да, потому что на сегодняшний день, вот если вы хотите работать с банками нормально, ну, то есть не вот так, как товарищ писал в бумажной форме, что он имел в виду по 500 рублей, это за платежку, что ли, да?
Ну, видимо, да.
Но это еще ничего. А когда некоторые банки или их сотрудники, да, говорят, слушайте, ну вот чтобы у вас не было проблем, давайте-ка 2% от оборота вашего годового вы нам приносите как-нибудь, да, и мы вот закроем глаза на нарушение 115-го закона.
Это рэкет,
да,
какой-то получается.
И все почему? Потому что не определен законодателем вот эта вот статья, по-моему, 11-я, 115-го ФЗ, она очень расплывчатая, туда можно что угодно запихнуть и какие угодно документы требовать, в том числе и отчет, акты о выполненной работе по авансовому платежу. Вот я не удивлюсь, что так бывает. Да?
Игорь.
История, которую озвучил радиослушатель, очень частая. Из практики знаю и случаи даже того, что, например, компания получает крупный кредит, там порядка 100-150 миллионов рублей. Такое же появление налоговой инспекции с предупреждением, что вот мы вас будем штрафовать, давайте только определимся на сколько, да, 50 или на 15 миллионов. Вот, ну, надо. Что за планы они имеют в виду, сказать сложно.
Бюджет, может быть, пополнение какое-то?
Ну, может быть,
нет,
не знаю.
Нет таких планов.
Не знаю, о чем идет речь, но вот... Кстати, фраза о том, что вот у нас есть планы, мы должны это сделать, она очень часто, по крайней мере, со слов предпринимателя, я слышу, что да, вот такое звучит. И действительно, налоговая обладает огромным инструментом, в том числе, если она еще и имеет контакт с банком, с вашим, где у вас расчетный счет, она налоговая обладает огромным инструментарием, чтобы ваш бизнес просто остановился. И вам нужно переплывать в какую-то другую область или бизнеса, или переезжать куда-то подальше от юрисдикции именно этой налоговой инспекции или что-то еще. Да, суды – штука очень хорошая. Не каждый предприниматель, опять же, когда мы говорим о предпринимателях, которым готовы выставить счет на 50, штраф там, на 50 миллионов, на 15 миллионов, которые получают кредиты в десятках миллионов рублей, в сотнях, это мы говорим фактически уже, ну, о чем-то близком к среднему бизнесу. Да. Если мы говорим о малом и микробизнесе, то есть малый бизнес – это не то, что там человек в палатке стоит и продает шаурму. Малый бизнес – это, я не знаю…
50 человек, по-моему, да?
Да, да. Да, да. То есть это достаточно крупно, в понимании обычного человека достаточно крупный бизнес. И у них нет времени ходить по судам с непредсказуемым результатом, поскольку результат, как мы уже выяснили, как в уголовных делах, так и в тех же арбитражных, он крайне мало предсказуем. Тратить на это время, тратить на это силы время, а у тебя счет заблокирован, у тебя бизнес не может никуда двинуться, это съедает деньги, это съедает нервы, это съедает время. И проще, вот опять мы приходим к чему? Проще с этим налоговиком как-то о чем-то договориться на месте.
А мне кажется, как раз-таки слушатель, во-первых, пошел, ну, то, о чем он рассказал, он просто в принципиальную позицию занял, выиграл суды и так далее. Сумма платежа 500 рублей, из-за нее в банк, имеет в виду, вот Дмитрий расшифровывает нам, почему 500 рублей. Ну, условно, я перевела вам 500 рублей, с меня банк требует, поясни, куда и кому ты перевела и почему. Это имеется в виду,
да.
7373-948, телефон прямого эфира, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, зовут меня Игорь.
Да, Игорь, пожалуйста.
Я просто хотел для статистики, тот человек, который звонил,
да.
Он, конечно, прав.
Так.
Мы в такой же ситуации, только у него, я так понимаю, что он действительно по-честному платил налоги, поэтому он пошел в суд. Если хоть немножко есть, а оно зачастую есть у всех, какие-то такие, ну, шаги влево, шаги вправо, то в суд, конечно, не пойдут. Ну и потом средний бизнес, нормальный средний бизнес, я просто такой же представитель, обычно имеют договора с большими юридическими компаниями, которые судятся. Мы выиграли 2 раза у правительства Москвы, ничего там страшного нету. Они настолько тупые, что даже не...
Ну ладно, давайте все-таки без оскорбления, я прошу вас.
Они просто заплатили после того, как там подали на апелляцию, на все просто.
Чем дело кончилось?
Потому что нянь не платит.
Ну, вы считаете, что... Короче, вы закрылись. Проиграли или что? А, вы закрылись, да? Другое дело. Я вас очень прошу, товарищ. Я понимаю, что у вас эмоции, все на свете, но аргументы такие, он тупой, а этот умный, не работают. И вы в суд тоже не можете прийти так и сказать, он тупой, а он так... Ну и плюс, у нас все-таки общественная дискуссия. Ну, я вас очень прошу. Какие бы чувства вы не испытывали к тем людям, которые там что-то как-то вам плохо сделали? 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. А вот вопрос гостям в суде. А вообще были прецеденты выигранных дел и оштрафования именно налоговой инспекции, то есть в пользу...
Любопытно, кстати, любопытно. Не знаю, есть у вас такие прецеденты? Нет,
ну что значит штрафовать налоговую? Не очень понятно за что, но вернуть свое... Да, вернуть свое, есть, конечно, такие это дела есть, и это бывает... Просто, опять же, мы что видим за последние годы? Мы видим, что раньше, например, налоговая, ну, там, лет там, ну, вот, начиная сколько? С 90-х, да, и много лет подряд, подавала по любому поводу в суд. Ну, и из серии там, ну, суд разберется, правы, неправы, там, а вдруг повезет, а вдруг не повезет, ну, вот это все. То есть на сегодняшний день... налоговая в суд подает, как бы имея для этого очень серьезные основания, поэтому, ну, скажем так, и юридический профессионализм растет, и та подкладка под, ну, те аргументы, та доказательная база, она тоже достаточно серьезная должна быть. Потому что просто так вот в суд подавать и проиграть, это сегодня вообще неправильно.
Алексус говорит, заплатил налоги 1 декабря, сегодня захожу на сайт, а налоговая, там в два раза больше суммы недоплаченной задолженности, вот так работает на... Алексус, по-моему, 10 дней берется на обработку платежа, и я думаю, что если вы получите в банке справку, что вы оплатили в срок до 1 декабря, до 2 декабря, то потом просто в налоговую придете, если я не ошибаюсь, так эта штука работает. Вы меня поправьте.
Ну, я скажу так, что сайты налоговые — это отдельная песня, особенно когда вот такие отчетные периоды или, не дай боже, лето. Опять же, из практики случай, когда просто элементарно меняется директор, документы в налоговую сданы, но лето, некому, видимо, заполнять свежую информацию. Месяц, два, три, изменений в выписках никаких не происходит. Это говорит о том, что одна еще из причин, по которым тяжело стало сейчас работать. Раньше, еще раз опять говорим, про 90-е законы и налоговая просто игнорировала. Сейчас есть вероятность попасть на крайне неграмотного, неопытного спецсотрудника. И вот мы с коллегой обсуждали, что даже иногда звонят в коллегию адвокатов, которые вообще не коммерческие организации, это просто...
И говорят, помогите,
нет,
пожалуйста.
И говорят, а сколько процентов с оборота вы платите? И объясняешь этому молодому человеку...
Нет оборота, да.
Да, что оборота его как такового нет, и ничего не платим. Там на сутки тебе блокируют счет в банке, потом, видимо, через начальника выясняют все. То есть такая ситуация тоже есть. Но опять же, одно дело не коммерческая организация, другое дело коммерческая организация, которой каждый день простое, это потери.
Да. Хорошо.
Тут так. Сложный случай все-таки, потому что закон об адвокатуре, конечно, доступен не всем бывшим студентам.
Ой, да? Еще нотариус, который только нал принимает, тоже отдельная история, мне кажется. 692-й, в 90-х дашь денег, и все работает, сегодня дашь денег, это требует еще, и не работает. Видите, смотря сколько, наверное. Если
так надо перестраиваться, товарищи. Как говорил Михаил Сергеевич, да, как? Ускорение, перестройка, гласность. Вот с ускорением вроде более-менее, с гласностью, вот видите, сидим же, разговариваем. Перестраивать надо сознание.
Мы еще не закончили, подождите.
А, вот так вот. То есть вы думаете, сейчас придут?
Нет, на самом деле, если серьезно все-таки, когда мы говорим про бизнес, я понимаю логику людей, которые говорят, что в 90-е заходи непаханное поле, целина настоящая. А сейчас чем заниматься, вот по сути-то?
Ну, сейчас, если очень хочется пахать целину, можно поехать, например, в Узбекистан.
Ну, там да вот тоже России, на территории поле. Российской Федерации
да,
хочется.
То есть, понимаете, что значит целина? Не было никакой целины. Ошибочно было бы думать. Просто
Челноки некий... можно было привозить вещи, торговать. Вот у тебя уже
так
малый
бизнес. Так и
сейчас
можно привозить вещи и торговать. Только не надо, потому что не надо. Как бы рынок насыщения продуктами, продовольственными, промышленными товарами, это было буквально там год, два, три. Да, и то потому, что страна, что называется, оголодала, и хотела как-то одеться в джинсы, не помню уж какие-то, но были такие смешные, Мальвина или что-то такое вот, да?
Нет, вот а по просто сути, этого если не хватало,
и это
что...
сделали, ну вот. И все.
А если мы говорим
не
про то, что...
Не было никакого непаханого.
Ну, смотрите, если мы говорим, что, может быть, у нас, конечно, какое-то особое позиционирование того, что такое бизнес, вот сейчас, с вашей точки зрения, что если ты хочешь заниматься бизнесом, значит, ты примерно должен понимать, где у тебя будет спрос, где будет предложение, и самое главное, какое звено в этой цепочке ты займешь.
Понимаете, я думаю, что проблема больше заключается в том, что в 90-е, как таковых профессиональных, не то что там бизнесменов, а профессионалов в каких-то областях, которые были именно востребованы новым временем, и как таковых не было. И все начинали не то что с нуля, с минуса, а давай-ка вот по ходу будем учиться. Сейчас пытаться открывать бизнес, потому что посетить, о, вот неплохо было бы заняться вот этим, о чем я вообще ничего не знаю, я никогда не учился, я ни с кем не общался из этой области, но я, наверное, этим займусь. Это не сработает. Больше того, ну, нельзя идти в бизнес просто так. Ну, вот, наверное, вот неплохо было бы заняться. Ну, чем? Я же ничего не умею. Что-нибудь придумаю. Это сейчас не работает. Поэтому...
Или куплю на Алиэкспресс, здесь продам втридорога.
Ну, что-то вот вроде того. Не это тоже не работает. Все уже владеют интернетом там, где вы можете купить на Алиэкспресс. Вопрос в том, что сейчас для того, чтобы, ну, хотя бы начать, ну, хотя бы какое-то там высшее образование надо получить, ну, или хотя бы в какой-то сфере работать, чтобы знать, где брать клиентов, чтобы, ну, нельзя просто взять, я не знаю, и начать делать дизайн. Вот в интернете объявление: я дизайнер, я делаю дизайн сайтов. Ну, ты хотя бы где-то должен был немножко
долго
поработать.
Долго ждать клиентов, да?
Да, да, да. Поработать, чтобы у тебя сложилось, хотя бы появились 1-2 клиента, которые, они уже твои, они все равно к тебе придут, они приведут кого-то еще и так далее. Начать с нуля невозможно. Поэтому в 90-х было как? Ну, надо хоть чем-то заниматься. Да, и тоже ведь ехали покупать вещи за границу, челноки, и привозили не просто так, а поеду-ка я куплю. Кому-то прибивались, кто уже ездил, с ними ехали, кто уже там знает,
какой-то проект. Это
знали, кому они это будут продавать.
Да,
или где? Что там происходит на вашем там городском вещевом рынке и так далее.
Это до сих пор, кстати, даже в регионах это работает,
ну, вот, насколько я знаю. Да нет, на самом деле нет. И вот что сегодня, да, вот мы сейчас 90 вспоминаем, у нас в 98-м году, кстати, постановлением правительства закончилась эра взаимозачетов, да? Помните такую штуку?
Да, да, да.
Да, прекрасное было для многих время. Почему? Потому что, вот вы говорите, с чистого листа, непаханное поле. Что у нас по взаимозачету шло за 100%? Это ЖД-тариф, это векселя Сбербанка, и что-то там еще связанное с... А, вот кабель у нас, как бы, любые истории поставки кабеля шли, и, значит, металл. Ну, слушайте, это же не непаханное поле, это то, что осталось от плановой экономики, то, что еще могло как-то связывать экономику страны, и поэтому это еще как-то держалось.
Ну вот, а сейчас?
Ну, сейчас, сейчас у нас нет взаимозачетов.
Социальный договор сейчас... между бизнесом и государством какой-то социальный должен быть?
Социальный договор должен быть не между бизнесом и государством, а между человеком и государством, как нас учит политическая теория. То есть бизнес в социальном договоре – это не сторона, это не партнер. Ну, на мой взгляд, конечно, да. И я бы никогда не стал договариваться от лица государства с бизнесом. Или от лица бизнеса.
Регулярно это делают. Вспомните историю с повышением цен на топливо. Регулярно договаривается бизнес.
Еще раз,
это другой бизнес.
Это как бы бизнес-договор, но это не общественный договор. Так. Если мы хотим общественный договор, то мы должны прежде всего договариваться с конкретным человеком и с теми институтами гражданского общества, которые представляют этого человека. Вот с институтами у нас есть проблемы. Ну, согласитесь, да, институты гражданского общества в России, они как-то вот развиваются, конечно. Я сам представитель такого института, ну, мягко говоря, да, Общественная палата Российской Федерации. Это институт гражданского общества. Но мы видим, что недостаточно развития этих институтов за последние 30 лет. И вот сегодня договариваться с человеком об экономике можно только на том основании, насколько он ощущает себя налогоплательщиком. А вот это ощущение, оно тоже очень медленно приходит в нашу жизнь.
Давайте голосование запустим, у нас 4 минуты буквально остается. Я так поняла, что все-таки можно поставить вопрос так. Вы скорее готовы сейчас в нынешних условиях заняться бизнесом. Вы думаете об этом. 134-21-35. 134-21-36, вы все-таки наемный сотрудник, и вы остаетесь наемным сотрудником, и будете дальше наемным сотрудником, потому что бизнес – это очень много проблем. Лучше пришел, отработал, получил деньги, и все, голова не болит. 134-21-36. Итак, 134-21-35. Вы скорее хотите открыть бизнес, или у вас уже есть бизнес. 134-21-36. Нет, вы наемный сотрудник, и все, больше ничего. Игорь, пожалуйста.
Ну, коротко вам хочу еще добавить, просто вот по поводу того, что действительно бизнес – это не сторона общественных отношений, но…
дает рабочие места все-таки,
могу не согласиться. Дает рабочие места и даже что-то производит.
Да. Всегда перепродает. За это жизнь и деньги.
Ну, жизнь, деньги. Как? Жизнь вообще штука такая, она течет постоянно и другого заканчивается. Проблема, опять же, нашей страны в том, что еще со времен, наверное, НЭПа, если не раньше, отношение к бизнесу, к купцам, к бизнесу, к торговцам было такое. Он все равно ворует. Он все равно нас обкрадывает.
Это зависть, просто,
и
я думаю.
У есть у меня ощущение, что высокие чиновники, от которых зависит благополучие бизнеса, думают так же.
Ой, 955 тут как раз говорит, пора с НЭПом заканчивать, будем коммунизм строить снова. Нас все
только надо понимать, для новых строителей коммунизма надо вспомнить, что такое продразверстка. Да?
Давайте, вот, кстати, да, раскулачивание еще заодно можно вспомнить.
Отнять и поделить тоже и хорошо. Военный коммунизм, и, так сказать, трибуналы, и так далее. Поэтому я тут... ни в коем случае не призываю к коммунизму на новый лад, по крайней мере, к тому коммунизму, который мы помним, и к той советской власти, которую мы помним. Конечно, надо развиваться.
Но вы говорили про большие индустриальные проекты, Артем, я прошу прощения, но тогда получается что? Вы ведете нас к чему? Что пусть у нас будет монополия в бизнесе?
Нет,
или тогда пусть
все
принадлежит государству?
Монополия? Это как раз большие инфраструктурные проекты, которые государство должно обеспечивать как некая оболочка, но при этом деньги должны быть частные, конечно. И такие деньги, в общем-то, в России можно найти.
Но одно дело, одна компания этим занимается.
Нет, это может быть много. Слушайте, ну вот у нас есть отрасль ЖКХ, очень емкая, да, по концессиям там может быть много компаний, ну там несколько десятков трудится. Но сегодня у нас концессии в ЖКХ, это очень печальная история, потому что власть не сумела на местах, прежде всего, местная и региональная, не договориться, а реализовать этот потенциал. То есть каждый местечковый, значит, мэр или глава пытается затащить в эту концессию своих друзей и родственников, и в итоге мы получаем пшик. Вот так вот дела не делаются.
Смотрите,
а надо.
Итоги голосования, какие у нас получились, очень любопытно, кстати. Одно время было 50 на 50, прям в итоге сейчас 30% готовы открыть бизнес, хотя мне кажется, что это немало. 30%.
Очень много.
67% я наемный сотрудник навсегда, а вот 2% кто они? Я, честно говоря, и один куда-то делся. 2% непонятно. То ли вы не работаете, или у вас и бизнес, и вы наемный сотрудник. Вот, не знаю, может быть, вы 36 часов в сутки
люди,
работаете.
Задумались.
Игорь Скрипка у нас был, предприниматель и юрист, и Артем Кирьянов, адвокат, член Общественной палаты Российской Федерации. Господа, спасибо, приходите к нам еще. Спасибо.
Спасибо.